Здравствуйте, сегодня пятница, 4 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Ситуация в Курской области через два месяца после начала там операции ВСУ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Киев через два дня после вступления в должность. Подконтрольная Главному управлению разведки Министерства обороны Украины компания срывала контракты и закупала оружие по завышенным ценам. Расследование «Украинской правды». Также сегодня.
Согласиться Хизбалла на какое-то перемирие, отвести куда-то там свои вооруженные силы, не пытаться опять в эту буферную зону проникнуть. Это только Тегеран решает, а не Насралла и не те, кто пришли ему на смену.
Насколько ослабила проиранскую группировку Хизбалла ликвидация Израилем ее лидера Хасана Насраллы и других членов политического и военного руководства этой группировки. В четверг вечером стали поступать сообщения о взрывах в городе Курчатов в Курской области, расположенном неподалеку от Курской атомной электростанции. Позже губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что причиной этих взрывов было уничтожение украинского беспилотника. Власти Украины категорически отрицают, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. Российские власти, в свою очередь, сообщают, что станция работает в штатном режиме. В воскресенье 6 октября исполнится уже два месяца с тех пор, как ВСУ начали масштабную операцию в Курской области. Они продолжают удерживать там свои позиции. Вот что о том, что в реальности могло быть причиной взрывов в Курчатове и о общей ситуации в Курской области, где, по некоторым сообщениям, российская армия применяет трехтонные корректируемые авиабомбы, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
Судя по видео, это был какой-то небольшой склад боеприпасов, скорее всего, для стрелкового оружия. И тут возникает, на самом деле, другой вопрос. Не почему по нему ударили, а почему склад расположили так близко к атомной электростанции. Ну, это уже вопрос к российским военным, да, и еще большой вопрос, а какие другие склады, может быть, там есть с более серьезными боеприпасами. Не первый раз мы видим, как российская армия использует атомную электростанцию в качестве прикрытия, по сути. То же самое делают в оккупированном Энергодаре, там буквально техника и военные находятся на станции. И непосредственно военные машины, которые не обязательно должны находиться на территории станции, они там прячутся, в том числе рядом с реакторами. Ну вот, судя по всему, тут то же самое что-то происходит. Не знаю, какая была глобальная цель у украинских военных именно по этому складу нанести удар. Ну, наверное, может быть, как раз раскрыть вот этот сам факт того, что, смотрите, российская армия держит склад с боеприпасами так близко к атомной станции. Ну, потому что сам склад не выглядит каким-то очень важным и крупным. Ну, сейчас российская армия пытается вытеснять украинских военных, но после вот этого первого натиска, когда они зашли в снагость, дальше они сильно продвинуться не могут. Вот, судя по там и украинским, в том числе, данным, зашли и уже взяли под контроль Обуховку. Вот это, пожалуй, единственное, что изменилось, потому что с другой стороны, с восточного фланга пытались наступать на Плехово, но там колонна была разбита российская, поэтому вот после того, как они заняли Борки, что по поводу Плехова, непонятно. Судя по всему, оно еще под украинским контролем. Наверное, можно говорить, что в целом вот тот плацдарм, который украинские военные создали изначально в Курской области, он плюс-минус сохраняется, да, с некоторыми сокращениями, но все равно ситуация как-то кардинально для российской армии не изменилась, плюс украинские военные продолжают бои в районе села Веселое с тем, чтобы попытаться дойти до поселка Глушково и ударить в тыл российским войскам. Там ситуация тоже несколько на паузе находится, замедлилась. Там украинские колонны понесли довольно заметные потери. Но все равно опасность для российских войск сохраняется. Ударов непосредственно по населенным пунктам не так много. Но вчера вечером пришла информация об ударах по Судже. И, судя по всему, могли начаться и обстрелы, и бомбардировки Суджи. Пока нет точной информации об этом, но и украинские источники тоже на это, так скажем, намекали. Поэтому я думаю, что все эти бомбардировки будут только усиливаться, и чем дольше, собственно, идет война в Курской области, тем более развязаны руки будут у российской армии, у российской авиации, и они будут бомбить просто все. И это, конечно, большая угроза тем мирным жителям, россиянам, которые остаются там и которых Россия никак не пытается вывести. Я за последнюю неделю не слышал ни одной новости о том, чтобы российское правительство пыталось наладить, скажем, гуманитарный коридор, чтобы забрать тех людей, которые остаются и в Суджи, и в других населенных пунктах, на которые как раз могут упасть бомбы. Ну вот, видимо, их не особо интересует безопасность и жизнь этих людей. А, конечно, больше, наверное, по раскладу сил все склоняется к тому, что российская армия будет наступать и территорию освобождать российскую, да, брать ее обратно под контроль. Но мы знаем, что украинская армия умеет удивлять и умеет предпринимать неожиданные ходы, поэтому тут можно всего ожидать. На самом деле надо просто внимательно следить.
Мнение военного эксперта Яна Матвеева, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Донбассе после того, как украинские подразделения оставили город Угледар, российская армия пытается захватить город Курахово. Побывавший в районе боевых действий фронтовый корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Ярослав Кречко рассказывает, что ситуация для ВСУ в Курахово сейчас тоже очень тяжелая. Российские войска пытаются взять город в окружение.
Для Курахова ситуация становится сложнее, потому что есть продвижение к северу от города, это район Цукурина, и после Угледара все ближе и с юга становится российская армия к городу, и как прогнозируют аналитики и военные, что, очевидно, российская армия попытается обойти город с флангов, как это было в том же Угледаре, в Авдеевке раньше и других донбасских городах, чтобы спровоцировать украинскую армию на то, чтобы отступить. Я ездил много по Донецкой области и видел много фортификаций, которые уже построены, фортификации, которые продолжают строить. Мне сложно оценить, насколько они вписываются в какой-то общий замысел обороны, потому что, общаясь с теми же военными, они часто говорят, что иногда фортификации сами по себе, а оборона сама по себе. То есть должен быть общий замысел для использования этих же фортификаций. Они строятся, они есть уже какие-то, поэтому я думаю, что все-таки есть какой-то замысел, чтобы их использовать. Что касается, когда может остановиться российское наступление, ну, оно уже продолжается год. Оно началось фактически 10 октября 2023 года с боев за Авдеевку, и официальные лица Украины несколько раз уже заявляли о том, что вот-вот должна Россия сделать паузу. Пока этой паузы нет, и очевидно, что пока у нее есть возможность набирать новобранцев, сложно говорить о том, что наступление будет остановлено.
Это был рассказ фронтового корреспондента проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Ярослава Кречко. Только что вступивший в должность генерального секретаря Союза НАТО Марк Рютте побывал вчера в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На итоговой пресс-конференции Рютте не дал прямого ответа на вопрос, когда, по его мнению, Украина вступит в Североатлантический Союз, но подчеркнул, что она сейчас ближе к этому, чем когда бы то ни было. Что касается разрешения для ВСУ бить Запад оружием по военным объектам в глубине территории России, то Рютте сказал, что уровень поддержки Украины каждый ее союзник определяет сам. Он добавил, что такие удары могут помочь сохранить жизни украинцев.
Россия ведет эту незаконную войну, и это означает, что уничтожение российских боевых самолетов и ракет до того, как они могут быть использованы для атак по украинской гражданской инфраструктуре, может помочь сохранить жизни. Единственная страна, которая нарушила красную линию, это не Украина, это Россия, развязавшая эту войну.
Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, ну а Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на изменение подхода стран НАТО к защите воздушного пространства Украины. Как и в апреле, когда страны НАТО помогали отразить массированный ракетный удар Ирана по Израилю, Зеленский сослался на взаимодействие сил НАТО с израильской армией при отражении второго такого удара, нанесенного Ираном во вторник.
Мы видим, в частности, как на Ближнем Востоке удается защищать жизни людей благодаря единству союзников. Совместное уничтожение иранских ракет ничем не отличается от уничтожения российских ракет, от сбивания иранских шахедов, которые объединяют российский и иранский режимы. Больше решимости со стороны партнеров в нашем регионе – это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору.
фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского. Как известно, официальной причиной упомянутого запуска по Израилю почти 200 баллистических ракет Тегеран назвал ликвидацию Израилем лидера проиранской шиитской группировки Хизбалла Хасана Насраллы и других членов верхушки этой группировки, а также политического руководителя другой экстремистской организации Хамас Исмаила Хании, убитого в июле в иранской столице. За последние дни в результате точечных ударов Израиля было убито немало руководителей и командиров высшего и среднего звена обеих группировок. Что принесет это Израилю? Мой собеседник, политический аналитик, востоковед Андрей Остальский. Ну, наверное, у профессионалов вот эти операции по ликвидации верхушки Хизбаллы и других группировок, противостоящих Израилю, вызывают восхищение, но что-то может стратегически это изменить? Ведь на смену, скажем, Хасану Насралле приходят все новые и новые люди, которые, как говорят, даже просто внешне похожи, и чуть ли не говор такой же, как у Хасана Насраллы.
Да, конечно, очень эффектная операция и свидетельствует о высоком профессионализме израильских и спецслужб, и вооруженных сил, и чего угодно. Действительно, многие восхищаются. Весь вопрос в том, можно ли достичь той цели, которую правительство Израиля провозгласило, а именно отодвинуть Хизбаллу подальше, достаточно далеко, на десятки километров от израильской границы, создать там буферную зону и тем самым сделать невозможными обстрелы населенных пунктов и городов Израиля на севере страны. Вот многие, даже израильские военные бывшие, выражают скептицизм. Они говорят, что это труднодостижимая задача, и просто ликвидация верхушки, видимо, она не решается. Это или должна быть долгая, кровопролитная, страшная война, на которую неизвестно, готов ли Израиль, и израильское общественное мнение, скорее всего, нет. Или же все, в общем-то, вернется опять на круги своя, к сожалению. А потом, где верхушка Хизбаллы? Настоящая верхушка Хизбаллы в Тегеране. Вот это надо понимать совершенно четко. И именно в Тегеране будут решать, в конце концов, согласиться Хизбалла на какое-то перемирие, на какие-то компромиссы, пусть даже негласные, отвести куда-то там свои вооруженные силы, не пытаться опять в эту буферную зону проникнуть. Это только Тегеран решает, а не Насралла и не те, кто пришли ему на смену. Что же касается командиров среднего звена, то их там полно. Наверное, среди них есть достаточно способные военные, уже тоже профессионалы фактически, которых Тегеран может выдвинуть на вот эти руководящие позиции. Что же касается роли самого Насраллы, она была скорее идеологической, идейной. Он был символом этого движения, политическим лидером. Хотя, конечно, он несет полную ответственность за все преступления, которые Хизбалла совершила. И в этом плане Израиль совершенно справедливо утверждает, что он пал жертвой своей собственной деятельности, которая никак несовместимо ни с каким, ни с международным, ни уголовным правом и так далее. То есть настоящий террорист, иначе говоря, с большой буквы. Но его вклад в военную деятельность Хизбаллы, в общем-то, минимален был. На самом деле там другие люди этим всем занимались. Многие из них тоже вроде бы убиты, как я понимаю. Но еще раз хочу сказать, что найдутся им на смену идущие командиры среднего звена более молодого поколения. Может быть, даже какое-то обновление произойдет, которое Хизбалле в военном отношении как бы и на пользу может пойти, кто его знает. Но я подчеркну еще раз главную мысль. Верхушка Хизбаллы в Тегеране, и Тегеран будет принимать решение о том, какой будет реакция внутри Ливана. Хотя Иран, казалось бы, достаточно далеко.
Мнение политического аналитика, востоковеда Андрея Остальского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин вчера, в День учителя, который отмечался в России, общался по видеосвязи, конечно, не вживую, с финалистами конкурса «Учитель года». В ходе этого общения одна из школьных педагогов с гордостью сообщила, что так называемые традиционные российские ценности она и ее коллеги внедряют в сознание детей уже с детсадовского возраста. И Путин ее в этом поддержал.
В дошкольном возрасте мы уже знакомим детей с базовыми ценностями. В 5 лет ребенок уже способен понимать, как любить родину, как и многое другое способен понимать. И вот наше такое предложение. Распространить проект «Разговоры о важном» и на дошкольное учреждение для детей с 5 лет. Ведь это уже будет в том числе и подготовка к школе.
Вот надо все сопоставлять с уровнем их развития. И все должно быть подчинено интересам ребенка.
Но то, что я сказал о том, что не случайно у нас в народе возникли вот эти вот устойчивые обороты, как питал в себя что-то с молоком матери, это говорит о том, что базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступны для такого возраста. Надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая это понятие родины, страны, связывая это с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшим или старшим. Надо делать это очень аккуратно. Ну, конечно, это правильная, очень нужная работа. Я вас, безусловно, поддерживаю.
Говорил Владимир Путин, ну а пока депутаты Государственной Думы готовятся голосовать за закон о запрете пропаганды идеологии осознанного отказа от деторождения. Напомню, что спикер Думы Вячеслав Володин фактически пригрозил лишением мандата тем из них, кто проголосует против. Вне российского парламента предлагаются все новые способы повышения рождаемости, и речь идет не о пособиях или льготных ипотеках. Вот ведущая телеканала «Спас» Мария Чугреева назвала женщин, делающих аборт после изнасилования, еще большими преступницами, чем сами насильники.
Ведь несмотря на то, что он появился не в результате взаимной любви, ребенок в утробе – живой человек. Если будущая мама прерывает беременность, то, по сути, тоже становится преступницей. Совсем не меньше, чем человек, который совершил насилие. А чтобы пережить моральную травму, лучше прийти за поддержкой в храм или к православному психологу.
Фрагмент эфира православного телеканала «Спас». А постоянный участник пропагандистских программ на федеральных телеканалах депутат Думы Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность.
Ну, не профильная тема для меня, наверное. Мы вообще начали, обычно с войны, а мы тут куда-то в ту сторону поехали.
Не-не-не, мы в ту сторону.
Я просто вспоминаю, как это было. Но я сегодня понимаю, что если мы ввести налог на бездетность, мы вполне это деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, да, пустить на тех детей, которые сегодня на что остались без родителей.
Вы понимаете, что вас опять лупить будут сейчас за, ну, это?
Конечно, будут. А как же, либералы первые, да, со свистом. Да мне фиолетово. Вот оно есть, как есть. Я вот там считаю, любой нормальный мужик, уж что от него от мужика в этой жизни остается. Вот я вот завтра перед ногами принесли, что осталось. Что? Первое имя и второе – дети. Все остальное вообще никому не интересно. Имя, которое ты при жизни заработал, насколько тебя помнить будут, и дети, которые продолжат тебя на этой земле.
Андрей Гурулев, наверное, помнит, что налог на бездетность существовал во времена СССР, и были случаи, когда он взимался с родителей советских солдат, погибших в Афганистане. Есть сообщение со ссылкой на неназванные источники, что за предложение ввести налог на бездетность Андрея Гурулева раскритиковали даже в руководстве Госдумы. Интересно, что известная своими доносами глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи со школьниками и студентами в Челябинске потребовала от сотрудников правоохранительных органов, как она выразилась, пробить по базе журналистку местного издания 74.ru. И это произошло после того, как журналистка задала Мизулиной вопрос, почему у нее, выступающей за семейные ценности и против пропаганды child-free, нет детей. Прямо отвечает Мизулина отказалась, заявив, что не обсуждает личную жизнь. Но потом обратилась к правоохранителям. «Время свободы». Газета «Украинская правда» опубликовала расследование, согласно выводам которого украинская государственная компания «Спецтехноэкспорт», подведомственная Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, срывала заключенные с ней оборонные контракты и закупала оружие и боеприпасы по явно завышенным ценам. Расследование появилось на фоне слухов о конфликте руководителя ГУР Кирилла Буданова с офисом президента Украины. Вот что рассказывает автор расследования, журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.
Ну, наше расследование о том, что существует ряд специмпортеров, которые во время полномасштабного вторжения России начали закупать за границей оружие и везти его в Украину. И, соответственно, речь идет о одной компании «Спецтехноэкспорт», которую в середине 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны попросило отдать контроль Министерства обороны ГУРМО. И, соответственно, со середины 2022 года ГУРМО контролировал эту компанию. Мы проанализировали деятельность этой компании. Нам удалось достать ряд контрактов, и потому что мы видим, стоимость этих боеприпасов существенно завышена, и эти контракты Нельзя сказать, что не выполняется, но ряд контрактов на 80 тысяч боеприпасов, на 70 доехало сейчас в Украину, 10 тысяч, несколько тысяч и так далее. Ну и мы, конечно же, записали и поговорили с директором этой компании, он объясняет это сложными логистическими цепочками, которые настраивает, но факт остается фактом. В рамках деятельности этой компании существует, из того, что мы видели, надо сказать, не все контракты, существуют серьезные переплаты за боеприпасы, и при этом эти контракты не выполняются в те сроки, которые они должны выполняться. И вот, наконец-то, в начале августа Министерство обороны впервые за эти два года, которые Гурмо контролировало эту компанию, решило провести аудит и проверить, поскольку там накопились большие задолженности, и Министерство обороны уже судится, таких процессов более 10 с этой компанией за выполнение контрактов. Министерство обороны решило провести аудит, запросило соответствующие документы по контрактам, и, как по мне, сенсационное заявление, которое мы вчера получили ответ от министра обороны Рустема Умерова, который утверждает, что блокируется передача документов соответствующих для того, чтобы Министерство обороны могло увидеть и разобраться, и провести аудит, и сделать свое заключение о деятельности этой компании. И Гурмо, по словам министра Умерова, блокирует этот аудит. По словам министра Умерова, из-за этого, в том числе, Министерство обороны было вынуждено позавчера забрать контроль у Гурмо над этой компанией и вернуть под свой контроль эту компанию спецтехноэкспорт для того, чтобы все-таки провести, это уже третий месяц аудит идет и длится, для того, чтобы провести этот аудит и понять, потому что по информации наших источников, в частности, из правоохранительных органов, дела у этой компании идут не очень, и задолженности накапливаются. Речь идет о миллиардах гривен. Речь идет о миллиардах гривен, которые более 50 только в 2023 году заключено было контрактов государством с этой компанией на поставку тех или иных вооружений. То есть это огромные деньги, и сейчас Министерство обороны столкнулось с тем, что оно не может проверить деятельность этой компании, ну и, соответственно, наше расследование им в этом, я так понимаю, возможно, будет полезно. Надо понимать, что специмпортеры – это не волонтеры и не благотворительность, это коммерческая деятельность, в рамках которой эти компании получают 3% комиссии от каждого контракта, каждой сделки, то есть они зарабатывают деньги, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы как можно больше контрактов заключить для того, чтобы получить как можно больше комиссий. Ну и также надо понимать, что в этом году случился ряд уже скандалов, и представители агентства оборонных закупок уже написали заявление в правоохранительные органы, потому что они подозревают именно спецтехноэкспорт в подделке документов для того, чтобы получить в рамках тех или иных контрактов большие суммы денег. Документов, которые подтверждают наличие партии тех или иных боеприпасов, готовых к отправке. А на деле, как утверждают чиновники этого агентства оборонных закупок, не оказалось этих партий. Ну и там ряд других вопросов, которые связаны тоже. Был случай, когда партия уже провела инспекцию, Министерство обороны, представители провели инспекцию, партия боеприпасов уже находилась в Польше, а при этом они получили письмо от спецтехноэкспорта о том, что из-за хуситов в Красном море партия не успевает доехать в сроки и так далее. И поэтому накопилось большое количество проблем. Кто конечный выгодополучатель? Какого-то простого ответа нет на этот вопрос. Знал ли офис президента о том, что происходит с этой компанией? Знало ли Министерство обороны о том, что происходит с этой компанией? Просто закрывало глаза, учитывая авторитет личный генерала Буданова и Главного управления разведки. Мне кажется, на этот вопрос должны дать ответ соответствующие правоохранительные органы. Насколько я знаю, на данном этапе они работают в том числе над этим ответом. Вторую неделю наблюдаю, как в том числе на Ютубе многие обсуждают, что обсуждается отставка Кирилла Буданова и так далее. У меня тоже после разговоров с теми или иными источниками много информации. Из того, что я слышал, деятельность вот этой компании, импортера спецтехноэкспорт, также является предметом споров и каких-то даже скандалов между офисом президента и Кириллом Будановым. И, по словам наших источников, офис президента требовал у генерала Буданова уволить руководителя этой компании Алексея Петрова, на что генерал Буданов отказался.
Это был глава отдела расследований газеты «Украинская правда» Михаил Ткач, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а в стане российской оппозиции бушуют страсти по поводу расследования Фонда борьбы с коррупцией, обвинившего предпринимателя Леонида Невзлина в организации жестокого избиения соратника Алексея Навального Леонида Волкова, и расследования Максима Каца, в свою очередь обвинившего ФБК в отбеливании на Западе репутации спонсировавших фонд банкиров, укравших, как утверждает Кац, деньги вкладчиков российского Пробизнесбанка. Уже высказаны сотни мнений по поводу того, правдива ли приведенная в этих расследованиях информация, почему эти расследования появились именно сейчас, своевременны ли они и кто в них заинтересован. И вот среди всех этих заявлений я бы выделил слова Аркадия Майофиса, предпринимателя, владельца знаменитой томской телекомпании ТВ-2, которая, как я уверен, как журналист, должна была бы быть образцом журналистской организации в России, но, как известно, она была безжалостно разгромлена властями за свою независимую позицию. В программе моей коллеги Елены Рыковцевой «Повестка», которую я, кстати, всем очень рекомендую посмотреть на нашем сайте или в YouTube, Аркадий Майофис высказал свое мнение по поводу того, какое отношение вышеупомянутые расследования имеют к журналистике и в каких случаях журналистские и общественные организации, которые действительно дорожат своей репутацией, должны отказываться от предложенных им денег спонсоров.
Что одно расследование, то другое, как мне кажется, совершенно ужасающе одним. Это то, что без суда и следствия люди назначены виноваты. И высказана эта вина не в предположительном тоне, не в том, что у нас есть основания предполагать. Нет. И там воры, убийцы, насильники, варьё, какие еще только эпитеты не употребляются. Как это можно делать в цивилизованном обществе, где существует суд, где существует следствие, у меня абсолютно в голове не укладывается. Безусловно, ни ФБК, ни КАЦ не имеет никакого отношения к журналистике. Это все не журналистика, это политическая деятельность, которая как раз и предполагает такой накал пафоса и оценочных суждений, потому что им важна не правда, не истина, а им важно добиться своего политического результата. То, что, безусловно, проверить всех, проводить по поводу каждого спонсора расследование, никакой БК никто не сможет. Какое-то особое внимание должно быть к тем, кто является крупным спонсором. Эти ребята были, безусловно, крупными спонсорами. И уж тем более должна загореться красная лампочка, если спонсоры начинают использовать свои вклады в том, чтобы кто-то выступил в их защиту. Здесь уже уж точно нужно все перепроверять. Если говорить цинично, с моей точки зрения, на благое дело можно брать деньги разные. Плохо, если за эти деньги ты должен что-то делать. Вот в частности, выступать в судах, как это мы узнали дело Лашурков, писать какие-то письма, поддерживать людей, в чистоплотности которых ты не можешь быть уверенным на все 100% по определению. Тогда возникает вопрос, что ты, наверное, это делаешь не просто так, что есть какой-то интерес, что тебе и деньги давали не для того, чтобы ты создавал прекрасную Россию будущего, прости Господи, а для того, чтобы обелял чью-то репутацию. Вот в чем собака зарыта. В том, что ФБК стал производить какие-то действия в защиту вот этих неоднозначных, возможно, людей. А может быть, все, что сказал Кац, и неправильно, но в любом случае, как только потребовались какие-то подписи, выступления в суде и так далее, нужно было, чтобы эта красная лампочка загорелась на весь экран.
Это был предприниматель, владелец томской телекомпании ТВ-2 Аркадий Майофис. Еще раз напомню, что это фрагмент программы Елены Рыковцевой «Повестка», и этот выпуск я очень рекомендую вам посмотреть. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».